Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. В этом части разбираемся со сложными экономическими, инвестиционными, валютными и прочими кредитными моментами. Инвестиционный советник Наталья Смирнова, гость нашего эфира. Наталья Юрьевна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Если вы не против, давайте добьем рассрочку. Хорошо прозвучало. Ведь долгое время, вот я прям очень хорошо помню, и в аналитических статьях, едва ли не в учебниках писали, что вот жизнь в кредит – это нормально. То есть, когда у человека сейчас вроде денег поменьше, зато он может взять кредит или взять рассрочку и в течение определенного срока не копить, чтобы потом все это купить, а вот понемножечку расплачиваться. Вы очень хороший момент упомянули о том, что магазин сейчас нуждается в деньгах, вот здесь и сейчас, а не через полгода, чтобы самому что-то вести, какую-то закупочную деятельность. Но ведь если так подумать чисто по-человечески, вот магазин купил какой-то элемент сам, свою наценочку сделал, человеку реализовал, уж неважно, наличными здесь и сейчас или в рассрочку, свою-то наценку он уже получил. Ведь если магазин начинает думать, что купить дальше, мне-то какая разница, как клиенту? И вообще вот вся эта система покупки чего-то в кредит, покупки чего-то в эту рассрочку, не трещит ли она, вот прям как раз мы здесь сейчас наблюдаем, как это происходит по швам, показывая свою, ну, несостоятельность? Потому что если что, вам сразу скажут, не-не-не, мы так не играем.
Ну, понятно, что когда экономика в нормальном состоянии, конечно же, все работает. Но теперь я все-таки пытаюсь сейчас смотреть не на человека, который приходит и хочет купить там телевизор в рассрочку, а я смотрю на магазин. Магазин, первое, не знает, по какой цене он дальше будет новый, собственно, телевизор закупать взамен этого. Он не знает, собственно, будет ли этот телевизор или нет, потому что мы не знаем, кто с нами опять поругается или нет. Он не знает, по какому курсу это бронировать. Также он не знает, человек, который это пытается оформить в рассрочку, вообще же доживет ли он в смысле финансовой состоятельности до следующего платежа, потому что ситуация в стране, ну, не очень хорошая. Поэтому он, магазин на себя, если он придерживается рассрочки, берет огромные риски. Он должен тогда закладывать сумасшедшую наценку, чтобы все эти риски как-то в нее включить.
Так, а мы это и наблюдаем. Вы не наблюдаете? Если, условно говоря, месяц назад что-то стоило, вот с того же склада сейчас может стоить в полтора, в два раза дороже. И все говорят, совершенно ну, верно. Доллар скаканул, объясняют. При чем тут доллар?
Ну, это очень просто объяснить. Телевизоры у нас где производятся? И из каких комплектующих? Ну, наверное, не из российских. Не, он не в России производится. Поэтому, если, например, магазин привез этот телевизор на склад, значит, он его где-то купил. Купил он его в другой стране. В другой стране другая валюта. И если этот телевизор попал на склад, то он, скорее всего, был куплен по доллару, допустим, 75. Но для того, чтобы магазин продолжал свою жизнь, он же должен продолжать торговать телевизорами. А телевизор точно такой же сейчас стоит те же самые, допустим, 100 долларов, но доллар-то уже 100, а не 75. Это первое. Второе. Ввиду проблем с логистикой, контейнерными перевозками и авиаперевозками, не факт, что телевизор дойдет как обычно, допустим, через месяц, а он может дойти через два. Третье. Не факт, что завтра мы опять с кем-то не разругаемся, и нам не скажут, ага, а я вообще телевизор не привезу. Магазин с учетом этих всех рисков должен планировать так. Значит, мне нужно с учетом этого всего иметь возможность дожить еще месяца два, на случай, если телевизоры приедут с серьезным опозданием, не все, если курс еще дальше пойдет вверх, мне еще нужно платить всем сотрудникам зарплату, мне нужно платить аренду, мне нужно за это время все еще жить. И поэтому...
Поэтому заплатит за все человек, который пришел в магазин. Я нисколько не сомневаюсь. Магазина жалеть вообще не хочется.
Абсолютно так.
Давайте конечно. Тогда к тому моменту...
Ну, потому что да. Магазин... Да.
Прошу вас.
Да, магазин, я понимаю, что ну, хочется обвинить во всем бизнес, но это не так. Бизнес дает рабочие места. Если сейчас бизнесу сказать, так, продавай все, как раньше было, у нас сейчас пойдет череда увольнений, и люди останутся вообще без денег. Поэтому бизнес создает рабочие места, и главное, чтобы он хоть как-то выживал.
Это так. Давайте перейдем к направлению, где вроде как все-таки ну, произведенные в России товары продаются. Речь про вот этот сахарно-гречневый бум. Что-то происходит, сразу бегут покупать. Вот с гречкой уже не первый раз эта история. 2 года назад перед коронавирусом, что там, бумагу и воду покупали. я попал как-то в такую очередь, где натурально вот прям вывозили огромными тележками любую бумагу, любую воду. Сейчас вот сахар еще видосики эти выкладывают, еще так посмеиваются иронично люди, которые эти видосики листают, а сами потом втихаря тоже бегут и тоже скупают. Обещает правительство, что всем всего хватит. Тоже вроде публикуются фотографии, как что-то подвозят, подзавозят. Есть этому рациональное объяснение, потому что в первой части программы из ваших, опять же, слов развели все-таки эти моменты. Есть экономическое, есть психологическое, поведенческое. И поведенческое нужно все-таки откладывать в сторону. А вот с сахаром, гречкой и другими товарами, ну, подобными.
Ну, могу сказать следующее. Есть, конечно, варианты под названием, как это, все побежали, я побежал. То есть у нас почему-то стабильность, вот одно и то же сметают с полок. Туалетную бумагу, гречку, ну, сейчас сахар добавился. Я не очень понимаю, зачем это делать, потому что гречка, она у нас вообще производится, и поэтому, ну да, у нас может быть не урожай гречки, хорошо, но это так сильно не бьет по цене, как вот то, что сейчас мы наблюдаем. Я думаю, что когда идет просто сумасшедший спрос, ну, честно, если бы у меня был свой магазин, я бы тоже подняла цены, потому что грех не воспользовался. Но все же бегут, сметают, значит, можно гречку и по 150 поставить, а можно и по 200, все равно сметут. А можно
рыночек
поставить
порешает,
по 300
да.
и посмотреть, угу. а вдруг? А почему нет? Поэтому в нынешнее время, если метут и так, почему бы не поставить подороже, честно скажу. Сахар... Я здесь, ну, к сожалению, там не аграрий, но, скорее всего, сахар у нас, ну, не производится, поэтому здесь транспортные расходы и прочее разное можно закладывать, что сахар может дорожать. Но гречка, да, окей, транспортные расходы, здесь, ну, может быть элемент определенный рост, но не такой, как я сейчас наблюдаю, честно. Я сама наблюдала, заходила в магазин банально купить помидоры. Все покупают пачками. Я думаю, как они успевают это есть? Как это вообще возможно? Ну, гречку я столько никогда в жизни не съем. Нет, съем когда-нибудь до конца дней, но тем не менее. В общем, как-то вот этот момент я логически объяснить не могу. У нас как-то вот все время постоянно готовится к какому-то апокалипсису, вот хронически.
Ну, а происходят вещи, конечно, пугающие, но до апокалипсиса, наверное, все-таки хочется верить, еще какое-то время впереди есть. А можно этот момент, опять же, разводя поведенчески и экономически, тем не менее, экономически как-то регулировать те шаги, которые предпринимает правительство, условно говоря, либо каким-то образом вводить контроль цены. Есть вот эта схема об ограничении продажи в одни руки. Они же панику-то, по сути, провоцируют дальше. То есть, получается, с этим ничего не поделать? Экономика, а человеческая психология, менталитет как вступит в силу, так ничего с этим не поделать?
Ну, я думаю, что там одна в руки, это вот действительно морально как-то очень сильно бьет, и думаешь, что ну все, дальше карточки... И хочется смести реально все накануне до введения этого вот моратория, конечно. Поэтому это социально опасно. Если регулировать цены, то, в принципе, да, можно регулировать наценку на социально значимые продукты питания. И разрешить магазинам, например, разгонять цены там, на то, что не является социально значимым, но на определенные продукты питания сказать, ребят, вот, ну давайте все-таки по-божески, вот в рамках вот такой маржи и не больше, потому что, ну иначе уже у нас пойдет там не очень приятные последствия. Это нормально, мое мнение, потому что это не сковывает магазин полностью, это позволяет ему как-то варьировать и маржинально своего добирать в других товарах, но это дает социально значимые последствия. Люди видят, что цены так сумасшедшим образом не растут. Но есть просто банальная тема под названием «все равно пройдет». Я вспоминаю пандемию 2020 года, март месяц. Народ сгребал все. То есть я помню, я захожу в магазин, чтобы рекламы не было, и народ пачками все пакует, пачками. Я думаю, ну все, сейчас вот в бункер, и вот все. Прошел месяц. Я смотрю, народ спокойно ходит по магазинам, понимает, что, в общем-то, никто не умер, все
не
нормально,
совсем спокойно.
Просто, ну,
в апреле ввели ограничения по перемещению, но я абсолютно в той же ситуации был, когда заехал в магазин в час ночи, и были очереди, которые тоже примерно на час заставляли... Ну, круглосуточный магазин, где можно оптово закупиться, тоже дабы не рекламировать. Если вы не против, вот да. Момент, который чуть более, наверное, не для каждого, но все же про цифровые активы. Есть мнение, что в России нужно создавать международный цифровой арбитраж для защиты от санкций цифровых активов. Вот этот момент тоже можно как-то на русский перевести, потому что всегда казалось, что криптовалюта, цифровые активы — это что что-то без привязки к географии. А оказывается, нет, везде эти границы есть, и государство может об этом как-то позаботиться? Или это тоже из серии разговоров «А что если?»?
Ну, цифровые активы, все зависит от того, кто их выпускает. Крипта, она выпускается децентрализованно, ну, грубо, по всему земному шару и, может быть, даже за планетой Землей. Я не знаю, уж там есть жизнь или нет. А если говорить про цифровой актив централизованный, то над этим думаем не только мы, над этим думают и Соединенные Штаты, над этим думает и Европа. Это вводить цифровую национальную валюту. Цифровой рубль, цифровой доллар, цифровой юань, цифровой евро и так далее. Это хорошая тема замены наличных денег. Это повышение прозрачности всех транзакций внутри экономики. Это снижение комиссий банковских, потому что переводы этой цифровой валюты от одного человека к другому будет, по сути, без комиссий. Ну, так, по крайней мере, планировалось. И это полностью подконтрольно государству. То есть это спокойно, все понятно, прозрачно, куда уходит, кому приходит и так далее. Поэтому если это цифровая валюта отдельной страны, здесь есть границы. Если это криптовалюта, она децентрализована, она выпускается по всему же земному шару, поэтому здесь нет какой-то крипты, которая вот только вот в России действует, а вот за пределами выехал, уже ничего не работает.
А возможно ли здесь одной стране стать инициатором создания международной, ну, в данном случае арбитражной, как не знаю правильно сказать, комиссии, организации? Или здесь все-таки без сотрудничества с международными организациями не обойтись, а там это сотрудничество, оно еще то еще может оказаться?
Ну, если мы говорим про то, что все страны в нормальном отношении друг с другом, то, конечно, если одна выпускает цифровую валюту, другая, третья, то это похоже на работу с обычными валютами, и получается, что можно налаживать, скажем так, взаимодействие друг с другом по соответствующим цифровым каналам связи, и это, конечно же, ну, аналог какого-то свифта получается. Но если страны в таком состоянии, как сейчас мы с Европой или с Америкой, то, конечно, выпускай цифровую валюту или не выпускай, особенно пока это ничем между нашими странами не поможет. Но если мы говорим, например, про взаимодействие и наращивание какой-то альтернативы, то цифровая валюта какая-нибудь единая для, ну, например, стран Азии или для стран там, России, Китая и кто-нибудь еще – вполне это, ну, теоретически это можно предположить, но пока это теория. То есть получится, не получится, сработаемся, не сработаемся, это еще одна большая, ну, один большой вопрос, одна большая загадка.
Здесь получится у России, есть ли ресурс сейчас, ну, какие-то прорывные моменты, что-то новое накинуть? Вот вы упомянули, что с этим бьются по всему миру. То есть каким-то образом, я уж не знаю, может быть, не отставание полностью погасить, но, может быть, и где-то инноватором стать, где-то что-то такое сотворить, на что потом из-за рубежа смогут ориентироваться. Или сейчас затыкание дыр в этой, в лодке, которая немножечко треснула?
Ну, я бы сказала, сейчас вообще на нас можно смотреть и думать, боже мой, ну ничего ж себе, почти все отрезали, а все еще там жизнь теплится и делаются прорывные решения, потому что то, что сейчас творит в хорошем смысле этого слова наш центральный банк, как он рулит такой патовой ситуацией, которая произошла очень резко, я скажу, что, ну вот, можно действительно на него очень многим центральным банкам ориентироваться и смотреть, как надо себя вести в патовой ситуации. Если мы сейчас придумаем и действительно перейдем на какие-то альтернативные классы активов, цифровую валюту, если мы сможем быстро и оперативно перейти, например, на взаимодействие с Китаем и заместить частично для 7 наших банков отрезанный SWIFT, если мы сможем заместить частичную потерю долларовых и евровых транзакций через вот эти альтернативные, скажем так, валюты, да, конечно, можно будет учиться. Безусловно. Но тогда вопрос, а кто будет учиться? Ну, например, Европа с Китаем, ну, тут вопрос, будет ли она с ним таким образом связываться. Америка с Китаем точно совершенно связываться не будет. Это два разных полюса мира. Поэтому, ну, возможно, это будет просто применение опыта для себя, но не под копирку, а со своими плюс-минус особенностями. Если у нас все достаточно быстро разрулится, то, возможно, вот эти прорывные технологии появятся не прям мгновенно, но, скажем так, постепенно. Если эта ситуация, ну, так или иначе затянется, да, я думаю, что должны прорабатывать альтернативные пути. В принципе, у нас, ну, как бы с мозгами все нормально. Я думаю, что там, разрулим плюс-минус.
Наталья Юрьевна, на секундочку, на полминутки буквально вас снова прерву. Наш эфир можно не только слушать, можно смотреть. В настоящее время на Рутюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках есть профиль у Радио Спутник. Можно туда заглянуть и, собственно, посмотреть, как вообще выглядят и ведущие гости нашего эфира, и оставить там, естественно, комментарий по какому-нибудь заинтересовавшему моменту. Все заинтересовавшие моменты обязательно последуют в дискуссию.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на Радио Спутник. Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи.
Мы продолжаем. Наталья Смирнова у нас в гостях на радио «Спутник». Наталья Юрьевна, давайте продолжим. Вернемся к моменту различных мошенничеств, различных обманщиков и прочих людей, которые желают на страхах человеческих себе сотворить как минимум репутацию, а как максимум на этом еще и заработать. Вот всегда есть ощущение, что мошенник, он несколько опережает правоохранительные органы, он что-то придумывает, правоохранительным органам приходится под них подстраиваться. Вот сейчас появился новый тренд такой, тоже условно говоря, вся та же старая песня-схема со звонками и с прочим, но теперь ключевое – это упоминание международных санкций. Человеку обычному можно здесь что-то записать, запомнить, что международные санкции, они вот где-то здесь находятся, и его они, если и коснутся, то прям в строго ограниченном количестве вариантов. И да, действительно, сейчас что-то такое может быть в связи с международными санкциями. Здравствуйте, переведите все, пожалуйста, свои деньги, пришлите номер карточки, а лучше еще принесите прямо в мешочки все свои сбережения и оставьте их вот по такому-то адресу.
Ну, смотрите, если вам там звонят с какого-то номера, неважно, что вам дальше будут говорить, самое первое, если вам говорят, вот такой-то банк, то если вы не клиент этого банка, то просто достаточно повесить трубку, потому что, ну, явно, что это либо реклама, либо это мошенничество, и то не очень здорово. Второе, если вы реально клиент какой-то финансовой организации, вам оттуда типа звонят, то пробивайте этот номер. Ну, банально скопировать, ставить в поисковую систему, это он или не он. Если это он, то тогда, ну, мы делаем очень простую вещь. Если вы клиент этого банка, и вам реально с него позвонили и сообщили про какую-то проблему, то вы говорите: «Хорошо, спасибо, я принял к сведению». Нажимаем «Повесить трубку». И дальше либо в приложение этого банка заходим, либо перезваниваем на этот официальный номер – и проходим всю идентификацию и говорим: мне позвонили, сказали, что вот такая-то проблема. Это действительно ли так? И что мне с этим совсем сделать? То есть я рекомендую все равно перенабрать или написать в официальный чат через приложение на телефоне, потому что, ну, модуляторов типа правильного номера все равно, ну, они бывают, случаются, это все равно могут быть мошенники. Дальше. Если вам звонят в связи с какими-то международными санкциями, ну, смотрите, если это санкции касаемо отключения от свифта, то они уже прошли, и по сути своей это касается банков, и они вас коснутся, если вы захотите сделать то, что отключение от свифта препятствует. Ну, например, вы захотите сделать перевод за границу с вашего банка, а он уже не может. Ну, то есть вас не будут об этом звонить и говорить: отключение от свифта, надо вам сделать что-то такое. Это просто, ну, это бесполезная история. Если ваш брокер, через которого вы работали с иностранными бумагами, вам звонит и говорит, что вот проблемы, нас отключают, вам срочно надо перевести бумаги там в какое-то село Кукуево, я утрирую, то вам надо забить в интернете хотя бы там такой-то брокер, перевод клиентов, зайти на сайт, там точно объявление будет, что действительно брокеры, которые попали под санкции, должны до 20 такого-то марта перевести клиентов, там будет указано, куда и чего. Но это делается тоже не по телефону. Это вам в приложении скинут, это вам на e-mail скинут уведомление, что сейчас с вами будет происходить или что вы должны сделать. По телефону, там, словами из серии, вы должны там снять деньги, куда-то перевести, еще пин-код назвать, такого не будет. И санкции совершенно точно этого не делают. И Байден вам лично на русском языке тоже звонить не будет и не говорит, что в связи с санкциями вы должны перевести все, что свыше 5000 рублей, мне на мою карточку, вот реквизиты. Ну, правда.
А вот так в целом, на ваш взгляд, со своей экспертной еще точки зрения, вот эта пресловутая финансовая грамотность-то повышается? К вам лично обращаются с какими-нибудь мошенническими или откровенно какими-то обманными инициативами, предложениями, если вот последить в тренде? Или схемы меняются, человек нет?
Вы знаете, ну, уровень финансовой грамотности у людей, я могу сказать, что сильно повысился, потому что я свой бизнес начинала в 2008 году. И в 2008, когда в сентябре все упало после банкротства Lehman Brothers, ко мне шли серии «Кошмар, все пропало, ГИФ снимают, клиент уезжает, надо срочно выходить из всего того, что я купил, какие-то пифы, шмифы, мне какую-то мошенническую схему втюхали». Сейчас ко мне народ приходит и говорит, а вот когда акции купить, а рискованно это или нет, гораздо большая осознанность, гораздо большая осознанность. То есть люди действительно очень сильно поменяли за это время. Это первое. По поводу мошеннических схем. Они, черт возьми, тоже прогрессируют. Мне звонили уже, слушайте, мне, ну, Следственный комитет, ну, Следственный комитет, конечно, в кавычках звонил, да, что мне там что-то надо сделать. Мне звонили из какого-то международной организации по поводу розыска чего-то там такого. Думаю, господи, ну что вы за бред несете? Мне уже звонили представители какой-то финансовой компании, которой, естественно, нет, но у нее офис в Москва-Сити, и это ОШКО с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Но, тем не менее, международный холдинг, тра-та-та, и второе ИП зарегистрировано где-то в Краснодаре, по-моему, месяц назад. И вот этот международный холдинг мне предлагал перевод валюты за границу через крипту, там тра-та-та-та. Думаешь, ну, боже мой, ребят, ну вы просто волшебные какие-то. Но они есть, и мошенники были, есть и будут. И с, скажем так, развитием технологий, с развитием новых кризисов они будут мимикрировать, подстраиваться. И своего клиента, к сожалению, они все равно найдут. К сожалению.
С этим, да, ничего не делать. Меня очень смутило, что вы в таких подробностях все детали знаете, а потом я вспомнил, что да, вбить все в Google и проверить это занимает-то времени совсем не так много, даже если про это что-то можно найти, оно обязательно найдется. Наталья Юрьевна, в завершении вот очень много всяких советов, опять же, о том, как приумножить деньги, как сохранить деньги. Я тут недавно с удивлением узнал, что и советы в зависимости от этого разные дают. Есть вот, ну, такая достаточно простая фраза, что, мол, чтобы каким-то образом эта финансовая подушка была, откладывать определенную часть дохода. Там кто-то советует 5, кто-то 10, кто-то еще что-то. Вот в такие, в кризисные времена, геополитически нестабильные, оно работает или нужны какие-то свои, опять же, механизмы под свои сложные события, которые происходят?
Ну, я бы сказала, что сейчас нынешнее событие, оно интересное, потому что сейчас очень дешево можно будет купить акции наших крупнейших компаний. Но здесь очень важно понимать, что мы не знаем, какие будут новые санкции, мы не знаем, когда все это закончится. Поэтому, если человек готов к риску, готов инвестировать хотя бы года на три, ну, не меньше, то тогда можно в это дело играть. Первое. Второе. Ни в коем случае сразу крупную сумму не заводить, а вот именно по чуть-чуть каждый месяц вот инвестировать. Третье. Только крупные компании, которые вы знаете. Четвертое. Старайтесь балансировать компании, которые ориентированы на экспорт, и те, которые ориентированы на внутренний спрос. Ну, условно говоря, там магнит – это внутренний спрос, это товар у дома. Там, допустим, Россети, Электрон, это энергетика, это внутренний спрос, МТС, там внутренний спрос, а Газпром, Лукойл – это экспортеры. Желательно балансировать примерно поровну тех и тех, потому что если будут санкции касаться экспортеров, они будут проседать. Если, наоборот, пойдет ослабление, они будут довольно активно расти, потому что в периоды слабой внутренней валюты для них это самый кайф, самая лафа. И, естественно, выбирать только, еще раз, только крупняк, только тех, кого вы знаете. Никаких вот этих, знаете, форумов, где «а вот компания, Зюзик и компания, они вот, я прочитал, у них там офигенная отчетность, они все в минусах, но вот зуб даю, следующий год будет офигенный», мне там бабушка рассказывала. Вот не надо читать и слушать диванных аналитиков. Берите сейчас только те компании, которые пережили 98 год, которые давно с нами, которые пережили 2008 год, в которых вы абсолютно уверены. И, естественно, нужно быть в состоянии выдерживать возможные просадки. Если вы не уверены, боитесь психануть, ну, начните с банковских вкладов, А в инвестиции добавляйте те суммы, которые вы морально, там, допустим, наполовину готовы потерять. И смотрите по ощущениям, комфортно, некомфортно. Еще раз, инвестируйте только в то, что вы понимаете, что вы можете действительно сами себе объяснить, что вы делаете, чем компания занимается. Вот только так, только при таком условии у вас что-то путное получится.
Наталья Юрьевна, в завершении уж совсем давайте тоже напомним. Вот вы инвестиционный советник, который входит в единый реестр инвестиционных советников Центробанка. Упоминали эту экселевскую табличку. Только на сайте Центробанка она находится и обновляется. Больше нигде никак, дабы не попасться на уговоры мошенников или людей, которые готовы воспользоваться чужой, как это сказать, доверчивостью.
Да, заходим на сайт Центрального банка, там есть такая строчечка, поиск называется. И вы туда вбиваете там реестры, поиск, и вы выбираете единый реестр инвестиционных советников. Это Excel-файл. Только оттуда скачиваем. Не кто-то вам пришлет, не где-то еще скачать по закрытой ссылке. Только на сайте ЦБРФ. Скачиваете и проверяете, есть тот человек, который вам что-то советует там или нет. Там индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они проверены Центральным банком, они имеют должную квалификацию, что-то советовать и рекомендовать, и они несут ответственность за то, что они советуют и рекомендуют. Если человека там нет, он ни за что не отвечает, поэтому просто делайте выводы сами.
Угу. Наталья Юрьевна, спасибо вам огромное за такие обстоятельные ответы. Много всего, действительно, у людей и паника, у некоторых сомнений, у некоторых инициативы. С некоторыми этими вопросами помогла разобраться инвестиционный советник Наталья Смирнова.
Неважно, что вам дальше будут говорить. Самое первое, если вам говорят, вот такой-то банк, то если вы не клиент этого банка, то просто достаточно повесить трубку, потому что ну, явно, что это либо реклама, либо это мошенничество, и то не очень здорово. Второе, если вы реально клиент какой-то финансовой организации, вам оттуда типа звонят, то пробивайте этот номер. Ну, банально скопировать, ставить в поисковую систему, это он или не он. Если это он, то тогда ну, мы делаем очень простую вещь. Если вы клиент этого банка, и вам реально с него позвонили и сообщили про какую-то проблему, то вы говорите, хорошо, спасибо, я принял к сведению. Нажимаем «Повесить трубку», и дальше либо в приложение этого банка заходим, либо перезваниваем на этот официальный номер и проходим всю идентификацию и говорим, мне позвонили, сказали, что вот такая-то проблема. Это действительно ли так, и что мне с этим совсем сделать. То есть я рекомендую все равно перенабрать или написать в официальный чат через приложение на телефоне, потому что ну, модуляторов типа правильного номера все равно, ну они бывают, случаются, это все равно могут быть мошенники. Дальше. Если вам звонят в связи с какими-то международными санкциями, ну, смотрите, если это санкции касаемо отключения от свифта, то они уже прошли, и по сути своей это касается банков, и они вас коснутся, если вы захотите сделать то, что отключение от свифта препятствует. Ну, например, вы захотите сделать перевод за границу с вашего банка, а он уже не может. Ну, то есть вас не будут об этом звонить и говорить, отключение от свифта, надо вам сделать что-то такое. Это просто, ну, это бесполезная история. Если ваш брокер, через которого вы работали с иностранными бумагами, вам звонит и говорит, что вот проблемы, нас отключают, вам срочно надо перевести бумаги там, в какое-то село Кукуево, я утрирую, то вам надо забить в интернете хотя бы там такой-то брокер, перевод клиентов, зайти на сайт, там точно объявление будет, что действительно брокеры, которые попали под санкции, должны до 20 такого-то марта перевести клиентов, там будет указано, куда и чего. Но это делается тоже не по телефону. Это вам в приложении скинут, это вам на e-mail скинут уведомление, что сейчас с вами будет происходить или что вы должны сделать. По телефону, там, словами из серии, вы должны там, снять деньги, куда-то перевести, еще пин-код назвать, такого не будет. И санкции совершенно точно этого не делают. И Байден вам лично на русском языке тоже звонить не будет и не говорит, что в связи с санкциями вы должны перевести все, что свыше 5000 рублей, мне на мою карточку, вот реквизиты. Ну, правда.
А вот так в целом, на ваш взгляд, со своей экспертной еще точки зрения, вот эта пресловутая финансовая грамотность повышается? К вам лично обращаются с какими-нибудь мошенническими или откровенно какими-то обманными инициативами, предложениями, если вот последить в тренде? Или схемы меняются, человек нет?
Вы знаете, ну, уровень финансовой грамотности у людей, могу сказать, что сильно повысился, потому что я свой бизнес начинала в 2008 году. И в 2008, когда в сентябре все упало после банкротства Lehman Brothers, ко мне шли серии «Кошмар, все пропало, ГИФ снимают, клиент уезжает, надо срочно выходить из всего того, что я купил, какие-то пифы, шмифы, мне какую-то мошенническую схему втюхали». Сейчас ко мне народ приходит и говорит: а вот когда акции купить, а рискованно это или нет? Гораздо большая осознанность, гораздо большая осознанность. То есть люди действительно очень сильно поменяли за это время. Это первое. По поводу мошеннических схем. Они, черт возьми, тоже прогрессируют. Мне звонили уже, слушайте, мне, ну, Следственный комитет, конечно, в кавычках звонил, да, что мне там что-то надо сделать. Мне звонили из какого-то международной организации по поводу розыска чего-то там такого. Думаю, господи, ну что вы за бред несете? Мне уже звонили представители какой-то финансовой компании, которой, естественно, нет, но у нее офис в Москва-Сити, и это ОШКО с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Но, тем не менее, международный холдинг, тра-та-та, и второе ИП зарегистрировано где-то в Краснодаре, по-моему, месяц назад. И вот этот международный холдинг мне предлагал перевод валюты за границу через крипту, там тра-та-та-та. Думаешь, ну, боже мой, ребят, ну вы просто волшебные какие-то. Но они есть, и мошенники были, есть и будут. И с, скажем так, развитием технологий, с развитием новых кризисов они будут мимикрировать, подстраиваться. И своего клиента, к сожалению, они все равно найдут. К сожалению.
С этим, да, ничего не сделать. Меня очень смутило, что вы в таких подробностях все детали знаете, а потом я вспомнил, что да, вбить все в Google и проверить это занимает-то времени совсем не так много, даже если про это что-то можно найти, оно обязательно найдется. Анатолия Юрьевна, в завершении вот очень много всяких советов, опять же, о том, как приумножить деньги, как сохранить деньги. Я тут недавно с удивлением узнал, что и советы в зависимости от этого разные дают. Есть вот, ну, такая достаточно простая фраза, что, мол, чтобы каким-то образом эта финансовая подушка была, откладывать определенную часть дохода. Там кто-то советует 5, кто-то 10, кто-то еще что-то. Вот в такие, в кризисные времена, геополитически нестабильные, оно работает или нужны какие-то свои, опять же, механизмы под свои сложные события, которые происходят?
Ну, я бы сказала, что сейчас нынешнее событие, оно интересное, потому что сейчас очень дешево можно будет купить акции наших крупнейших компаний. Но здесь очень важно понимать, что мы не знаем, какие будут новые санкции, мы не знаем, когда все это закончится. Поэтому, если человек готов к риску, готов инвестировать хотя бы года на три, ну, не меньше, то тогда можно в это дело играть. Первое. Второе. Ни в коем случае сразу крупную сумму не заводить, а вот именно по чуть-чуть каждый месяц вот инвестировать. Третье. Только крупные компании, которые вы знаете. Четвертое. Старайтесь балансировать компании, которые ориентированы на экспорт, и те, которые ориентированы на внутренний спрос. Ну, условно говоря, там магнит – это внутренний спрос, это товар у дома, там, допустим, Россети, Электрон, это энергетика, это внутренний спрос, МТС, там, внутренний спрос, а Газпром, Лукойл – это экспортеры. Желательно балансировать примерно поровну тех и тех, потому что если будут санкции касаться экспортеров, они будут проседать. Если, наоборот, пойдет ослабление, они будут довольно активно расти, потому что в периоды слабой внутренней валюты для них это самый кайф, самая лафа. И, естественно, выбирать только, еще раз, только крупняк, только тех, кого вы знаете. Никаких вот этих, знаете, форумов, где «а вот компания, Зюзик и компания, они вот, я прочитал, у них там офигенная отчетность, они все в минусах, но вот зуб даю, следующий год будет офигенный», мне там бабушка рассказывала. Вот не надо читать и слушать диванных аналитиков. Берите сейчас только те компании, которые пережили 98 год, которые давно с нами, которые пережили 2008 год, в которых вы абсолютно уверены. И, естественно, нужно быть в состоянии выдерживать возможные просадки. Если вы не уверены, боитесь психануть, ну, начните с банковских вкладов, А в инвестиции добавляйте те суммы, которые вы морально, там, допустим, наполовину готовы потерять. И смотрите по ощущениям, комфортно, некомфортно. И еще раз, инвестируйте только в то, что вы понимаете, что вы можете действительно сами себе объяснить, что вы делаете, чем компания занимается. Вот только так, только при таком условии у вас что-то путное получится.
Наталья Юрьевна, в завершении уж совсем давайте тоже напомним. Вот вы инвестиционный советник, который входит в единый реестр инвестиционных советников Центробанка. Упоминали эту экселевскую табличку. Только на сайте Центробанка она находится и обновляется. Больше нигде никак, дабы не попасться на уговоры мошенников или людей, которые готовы воспользоваться чужой, как это сказать, доверчивостью.
Да, заходим на сайт Центрального банка, там есть такая строчечка, поиск называется. И вы туда вбиваете там реестры, поиск, и вы выбираете единый реестр инвестиционных советников. Это Excel-файл, только оттуда скачиваем. Не кто-то вам пришлет, не где-то еще скачать по закрытой ссылке, только на сайте ЦБРФ. Скачиваете и проверяете, есть тот человек, который вам что-то советует там или нет. Там индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они проверены Центральным банком, они имеют должную квалификацию, что-то советовать и рекомендовать, и они несут ответственность за то, что они советуют и рекомендуют. Если человека там нет, он ни за что не отвечает. Поэтому просто делайте выводы сами.
Угу. Наталья Юрьевна, спасибо вам огромное за такие обстоятельные ответы. Много всего действительно у людей и паника, у некоторых сомнений, у некоторых инициативы. С некоторыми этими вопросами помогла разобраться инвестиционный советник Наталья Смирнова.